А зараз на чарзе перадача «Свабода ў турмах». У сённяшнім выпуску пра жаночыя турмы ў Беларусі і ў Еўразвязе.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва.
Добрый день. Наша минулая программа про шведскую турму выкликала шмат водгуков и спречек. Причем некоторые наведники сайта и слухачи не просто спрачаліся, а нават и выказывали свое обурение тем, про что у передачи увогуле не было ніякай гаворки. Читаем лист наведницы сайта Ганны.
Амаль рай у турме. Вось што не здзіўляе, дык гэта захапленне нашых суайчыннікаў усім заходнім, няхай гэта нават і турма. І там знайшлі паралелі, каб узносіць заходнія турэмныя каштоўнасці. І ні ў кога з іх, пабачце, там жа былі ў асноўным жанчыны, не шалахнулася нават сэрца, каб даведацца, як адчувае сябе ў гэтым раі іх жа суайчынніца, Вольга Класкоўская, у якой гуманныя шведы з іх талерантнай міграцыйнай палітыкай, ад якой зараз палыхае Стакгольм, адабралі немаўля, разлучылі са старэйшай дачкой і родная якой нават не ведаюць, за што яе будуць судзіць. Быў шанец з тымі ж шведскімі праваабаронцамі хоць паспрабаваць штосьці высветліць наконт невядомага і драматычнага лёсу гэтай беларускай жанчыны. Куды там? Мэта экскурсіі дасягнута. Ганьбай трэба лічыць тое, што нас, беларусаў, хвалюе найперш тое, як у шведскіх турмах з камфортам сядзяць іх зэкі, і як яны смачна і шмат ядуць, а не тое, як дзесьці там і невядома за што адбывае ў поўнай ізаляцыі пакарання суайчынніца. Яе лёс па ўсім бачна не ўпісваецца ў падобныя экскурсіі за мяжу нашых праў. Шуканцаў.
Удакладню, што ў мінулай перадачы не ішла размова пра ўтрыманне ў СІЗА Эстер Экер, беларускі Вольгі Класкоўскай. Размова ішла пра ўтрыманне зняволеных ў шведскай калоніі змоцненага рэжыму Карлскога. Чытачка Ганна мае рацыю, гэтыя вязні сапраўды крымінальнікі, іншых у шведскія турмы не сажаюць. Застаюся, аднак, пры сваім меркаванні, што ўбачаныя мной арыштанцкія умовы чалавечыя. Я магу параўноваць гэтую шведскую установу жаночай калоніі ў Гомелі, якую мне ў складзе дабрачыннай арганізацыі давялося наведаць гадоў 10 таму. Апошнім часам прадстаўнікоў незалежных СМІ у беларускія вязніцы не запрашаюць. Тым не менш, назваць Карлскога раем я не магу. Я не магу назваць раем і тыя заходнія псіхіятрычныя клінікі, пансіянаты для старых і інвалідаў, у якія ў свой час удалося трапіць. Бо ў любым выпадку гэтае месца заўсёды звязаная з чалавечай бядой. Пры ўсім пры тым, тое, як ставіцца персанал гэтых устаноў да іх насельнікаў, на мой погляд, не параўнальна з беларускімі умовамі. Калі ж гаварыць пра эфектыўнасць той жа сістэмы выканання пакарання, то спашлюся толькі на адзін паказчык рэцыдыва злачынстваў. У Швецыі гэтая доля роўная прыкладна 40%, у Беларусі прыкладна 75%. Аднак ізноў працытую адно з меркаванняў, яго аўтарка наша слухачка Інеса.
Слухала вашу перадачу пра Швецыю разам з мужам. Мой муж абураўся. Ён катэгарычна супраць такога гуманнага стаўлення да суровых злачынцаў ды забойцаў. Ён лічыць, што такія людзі ўвогуле не маюць права жыць. Я не згодная. Я лічу, што толькі Бог можа вырашаць, каму жыць, а каму не. Калі мы называем сябе людзьмі, мы павінны імі заставацца і не ставіцца да іншых, як да жывёлаў. Пераможаны вораг ён ужо не вораг. Мы не можам разлічваць на выпраўленне чалавека, калі бачым у ім быдла.
Гэта было меркаванне нашай слухачкі Нэсы. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Калі нашы слухачы памятаюць, то ў мінулай перадачы размова ішла пра шведскую вязніцу, дзе сядзяць пераважна асобы, якія здзейснілі не самыя цяжкія злачынствы. Зразумела, ёсць у Швецыі куды больш суровыя ўстановы, якія належаць да так званага асоба строгага турэмнага рэжыму. Адна з такіх турмаў знаходзіцца ў прадмесці Стакгольму і называецца Кумла. Пра цяжкую долю яе арыштантаў у народзе складзена немала песняў. Вось адна з іх – турэмны блюз.
Jag har ett tåg som kommer runt kröken där omkring. Jag försöker att se solen men ser ingenting. Jag är fast i Kumla anstalt och jag tar mig inte ut. Och om jag tappar tvålen så är mitt rövhål slut. När jag var bara barnet, min mamma sa till mig:
var alltid snäll son och aldrig lämna mig. Men jag glömde mina löften, men jag är glad och fri. Förklara trolle här på Kumla.
Трапляють у Кумлу найбільш небезпечні злочинці рецидивісти, у тим ліку люди схильні до утеків. Таких особо небезпечних у Швеції при її гуманних законах усього 3-5%. Однак менавіта яны, гэтыя люди, створюють найбільш проблем у туремній ахові. У турме Кумла утрымліваецца прыкладна 330 вязню, при штаце супрацоўнікаў 450 чалавек. Один из наиболее известных сидельцев – забойца министра замежных справ Швеции Анны Линд Михайло Михайлович. После того, как у 2004-м с установы с ее пильной аховы утекли несколько зэков, было принято решение о будовництве на ее территории отповедного бункера або турмы у турме на 24 месцы. От иншого света бункер изоляванный ланцугом бетонных стенов плотом с колючим дротом, по яким пропущены ток. Говорит шведский журналист Карван Тахир, один из немногих, кому удалось наведать бункер и взять интервью у тюремной администрации.
Они говорят, что если они осудят какой-то человек в тюрьму, они не сразу его положат там. Они смотрят, что человек старался один раз, два раза убежать. Это значит, они смотрят, как его поведение. Тогда они решают, если положить его в это новое помещение или нет. Это значит, не все там будут, и те, которые там будут, они могут встречаться с людьми. Это значит, у них будет кто-то пойдет к ним, их друзья, может быть, жены, или у них есть право встретиться с людьми. Это не изолирование, как по-шведски говорят. Да, не изоляция, это не тотальная изоляция. И тут можно так сказать.
Як каже шведський журналіст, поводзіны вязняў на протягу 24 годин контролює техніка. Короткая прогулка проходить у крытых двориках, усе перемещенні под землей. При гэтым усе камеры у бункеры обсталеванные душам и прибиральні. Адрозна от лошши стандартной камеры на одну особу у турмах с больш мяким режимом, гэта 6,5 метра, камеры у бункеры удвая большие. Так званая подвышенная комфортность тлумачыцца тым, что насельники камеры вельмі абмежаваныя ў магчымасці зносін з іншымі людзьмі і амаль увесь час знаходзяцца ў памяшканні. Дарэчы, кантроль для наведнікаў турмы, у тым ліку і журналістаў, адзначае мой шведскі калега, надзвычай строгі. На тэрыторыі установы немагчыма трапіць у абутку на абцасах ці з металічнымі супінатарамі або ў бюстгальтэрах з косткамі з металю. Нельга мець пра сабе ані грошы, ані каштоўных упрыгожванняў. Існуюць яшчэ больш строгія, чым у іншых шведскіх вязніцах, дазвол на фотографование и размовы. Карван Тахир.
Значит, мы вошли через первую дверь и вторую дверь, и там только видно такие-то стены, большие высокие стены и двери, и больше не пускают. Но там внутреннее, что есть, это очень трудно знать. Двери, и там коды, и надо нажать кнопки, чтобы говорить, как я считаю, это невозможно вообще оттуда убежать. Там много вопросов можно задавать, но они не отвечают. Потому что они считают, что это плохо для безопасности. Они очень осторожны даже с журналистами. Поскольку я с начальником говорил, я спросил его про детали, конечно, он мне не отвечает. Он смеялся, он сказал, что мы не можем сказать, как мы работаем, как что делаем, какие аппаратуры там. Потому что это мы не хотим помогать заключенным, чтобы бежать. Они хотят создать такое впечатление, что это невозможно. Политически это важно. Хотят сказать, что мы защищаем граждане, что эти, которые совершили преступление, что мы их сохраняем и не дадим бежать оттуда.
Одна из отметностей этой поправшей установы особо строгого режима у тем, что побач с бункером, да и традиционными туремными корпусами на территории находится кляштар. Это так званая свободная зона в умовах жорсткой вязницы. Кляштар наведывают не только мясцовые вязни. Сюды могут трапить зэки из инших шведских турмов, которые осуджены на великие термины. Звычайно, это робят тыя людзі, якія гатовыя паглядзець на сябе цвяроза, без усялякай рэтушы. У манастыры вязні працуюць, моляцца, медытуюць. Перамога над сабой і фармуе іх далейшае жыццё, кажа адзін з мясцовых святароў, айцец Трулс. Дарэчы, у Кумле, як у іншых буйных паправчых установах краіны, прысутнічаюць не толькі святары шведскай царквы. Вязня у отповедности с их верой наведывает православный батюшка, католический ксенц, муслимский имам, раввин. И они организуют религийные службы и специальное помешкание для молитв або обрадов. А пошним часом, по аналогии с кляштером Кумла, подобные проекты пошли денежить у некоторых турмах Евразвязу. Сярод их проект «Кляштер у турме» у жаночей поправчей колонии Готесцель у Швебиш Гмюнде, что у немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг. Удельничаются в проекте «Жанчины зняволенные». Кожная группа складается за 11-13 человек. Керавництво турмы улучшает для этих жанчин особный сектор с камерами-келями, у яких стоят дровляные ложки, а линема телевизоров да радиопримачов. Для арештанток устанавливается новый монастырский распорядок дня от 7 раницы до 21 годины, штодённым наведыванием на боженство у туремной церкви, працей у тишини, гуторками на библейские темы, вечерней молитвой, медитацией. Лишится, что штодённая медитация приводит женщин до большего спочувания до инших когнитивных да социальных навыков. Сняданок, обед, вечерняя трапеза проводятся разом. То же самое тычется и молитву, працей, як и прогулки проходят у молчания. В эфире «Свобода у турмах» протяг программы «Не в забаве».
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Сегодня у Менску отбывается презентация книги корреспондента нашего радио Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро?». Книга, написанная по следах судового процесса над Дмитрием Коноваловым и Владиславом Ковалевым, таких осудили поводле обвинувачения в теракте у Менским метро, коли загинули 15 человек. Новым керовником координационного комитета неурядовых организаций в Беларуси стал 40-годовый Улад Вяличко. Представники католической церкви кажут про дискриминацию в дочинении до христиан в Европе. Червень с Быковым. Про спадщину письменника сегодня говорит директор Белорусского института культуры и мастерства в Нью-Йорку Витовт Кипель.
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струва.
В эфире «Свобода у турмах». Протягиваем программу. Организаторы проекту «Кляштер у турме» у жаночей поправчей колонии Готесцель у Швебиш Гмюнде называют его особливой формы духовного життя у турме, накированной на примирение зняволенных с громадством. Удельничаются в проекте «Жанчины зняволенные». Кожная группа складается за 11-13 человек. Керавництво турмы улучшает для этих жанчин особный сектор с камерами-келями, у яких стоят дровляные ложки, а линема телевизоров да радиопримачов. Евангеличная святарка Сюзанна Бютнер, якая працует в колонии больше за 10 годов, лишит проект удалым.
Es ist schon so, dass mich auch so, vielleicht wie ich theologisch geprägt bin, schon immer eher die Menschen.
Як теолога, мені вельми цікавілі і працягваюць цікавіць людзі, якія знаходзяцца на дне грамадства. Тут шмат жанчын, якія сапраўды самі вінаватыя ў здзейсненых злачынствах, і якія трапілі за краты ў выніку кепскай адукацыі ды жабрацтва. Большасць з іх пакутуе ад пачуцця віны перад ахвярамі, часцей ад пачуцця віны перад уласнай сям'ёй. Зразумела, многія далёкія ад царквы, але апынуўшыся ва ўмовах няволі, усе гэтыя жанчыны маюць патрэбу вызваліцца ад жару, які носяць у сабе. Ім патрэбны хтосьці, каму б яны маглі пра гэта шчыра расказаць. Для мяне вельмі важна адчуваць, што Бог прыходзіць ва ўсё новыя камеры. Часам для некаторых жанчын ужо дапамога, калі я прыходжу да іх і вяду іх у царкву. Мая задача – вызваліць людзей з палону тых сумных сітуацій, у якіх яны знаходзяцца, надаць ім сілы ды мужнасці.
Weil es ist meine Aufgabe auch die Menschen zu stärken, ihre Ressourcen freizulegen, ihnen Mut zuzusprechen.
Святарка означає, што хоча навучыць зняволеных жанчын адчуць сябе гаспадынямі ўласнага жыцця яшчэ ў турме. Зрозуміло, контакт удається далеко не з усіми.
Gibt manchmal schon auch Situationen, wo ich selber persönlich an die Grenze komme.
Існують моменти, коли я сама опинаюся нібито в поміжній ситуації. Наприклад, коли мені доводиться мати розмови з зняволеними, які осуджені за гандель людьми, які утягують інших у проституцію чи наркотики. У таких випадках мушу щиро сказати собі, змогу я чи ні мати справу з подобними людьми. У виніку приймаю відповідне рішення. Тим не менш, мені вельми подобається ця праця, бо інакше я б так довго не працювала у цій системі. Давно б поміняла місце праці. Мені цікавить ця непроста життєва ситуація, в якій трапляє особа. За туремними стінами я, як теолог, познаю людей більш за моїх колегів, які працюють на волі. Менавіта тут я стала справжнім теологом.
Сюзанна
Бютнер. В ефірі «Свобода у тюрмах» протягуємо програму. Наскільки ефективними могли б бути подобні альтернативи традиційному тюремному утриманню у Білорусі? Таке питання провів наш кореспондент на вулицях Могильову. Тільки один респондент полічив, що жінчин замість тюремної установи треба накеровувати у монастир.
А що може ще більше справити, крім тюрми? Тільки тюрма. Ну, якщо у неї сім'я, діти, я думаю, вона справиться, якщо їй попало там по глупості якоїсь.
Если в женщине заложено что-то, она все-таки выкарабкается. А если она видела пример матери, которая пила и бросала своих детей, никакая семья, никакие дети ее не стержат.
Да они там вот находятся в камере, 7 человек, контакт, они очень-то к жестокости привыкают. Сильнейший старается навязать свою волю, ну, психически очень ломает человека. Ну, есть же монастыри женские, например, да, вот что-то типа такого, да? Совместить монастырь с тюрьмой.
Именно заменить физическим трудом. Скорее всего, сельское хозяйство, чтобы вблизи с животными. Что рядом с животным человек как-то становится более добрее, более мягче.
Если это, конечно, повлекшая смерть или нанесение какого-либо тяжкого вреда здоровью, то, конечно, только тюрьма.
Никогда она не исправляла и никогда не исправит. Кажется, уже надломленная психика и так у человека, как раз он пошел на преступление. А еще попадая в такое общество, где эта психика еще больше надламливает.
Трохи исправляет, смотря какой возраст, насколько лет трапило. Трудовые лагеря сделали для них. Были они как на свободе, ну, в этой не сидели, как талаш. Типа вольное поселение. Я бы не желал вообще садить женщин в тюрьму. Это как-то некрасиво.
Женская преступность точно так же, как и женский алкоголизм, неизлечима.
Там побывши, люди становятся злыми, обиженными на всех, на весь мир. Агрессивные, злые. Работать не хочу, денег хочу. Там дерутся, воруют. Я ж по телевизору все вижу. Не тюрьма, а что-нибудь такое более человеческое. Без этих надзирателей, читали, там, залы были спортивные, чтобы было какое-то отвлечение, а не только сидеть в этой камере.
Тюрьма всех управляет. И женщин, и мужчин. Тюрьма – самый нормальный вариант.
Смотря за что наказание. Скажем, если что-то украла, то, наверное, я думаю, что только повлияет плохо, только хуже сделает. Да, это же не пионерский лагерь, это же там условия такие, жестокость, наверное, там процветает.
Все зависит от условий, которые там внутри. Ну, учитывая, что тюрьма внутри правит тюрьмой снаружи, то, наверное, никого не выправляет.
В ефірі «Свобода у тюрмах» протягуємо програму. Була осуджена в гомельській жіночій колонії номер 4. Марина міркує, що церква у тюрмі потрібна для тих, хто вірить.
Церква, вона нужна, но тому, хто вірить по-настоящему, либо хто прийшов з цієї віри, либо хто уверував позже, да, їм не нужна ця показуха. Тобто чоловік може помолитися, обратитися к Богу, просто стоя в своем кубрике тихонько со своим там иконкой и, допустим, чтобы приходил там батюшка с ними пообщаться, да, хотя это тоже довольно-таки опасно, потому что, ну, батюшки как-то в основном сотрудничают с администрацией, есть такой момент. А когда это идет просто показуха, когда кричат там без памяти, как они верят в Бога, стоят и молятся рядом, не кричите, потому что вот сейчас у них идет молитва, а потом же через секунду поворачиваются, обкладывают всевозможными матами тебя за то, что ты там как бы громко что-то сказал или еще что-то, да, и потом опять же она разворачивается в эту же секунду, продолжает молитву. Молится, потом иконку переворачивают, проклянут, обратно иконку подняли, и ну и как бы дальше молится.
Марина узгадывает, что православная церква у четверцы почала дейничать как раз под час ее зняволення.
Ну вот когда церковь открыли православную у нас на территории зоны, то да, проводилась там Пасха, и так вот праздники православные, приходил батюшка, как бы, который при зоне, да, при этой церкви, батюшка вот закрепленный, и приходил с воли еще батюшка, тоже проводили там довольно красивые такие служения, все, ну, сейчас женщины приходят в церковь просто для того, что они с разных отрядов хотят увидеть какую-то подружку, родственницу, еще кого-то, чтобы встретиться в церкви. И то есть там самого служения практически не слышно, потому что там идет гул, причитание, обнимание, какие-то рассказы, либо там вот две половинки встретились, они там где-то в углу стараются зажаться в церкви. Там, такие служения не очень хочется посещать. А почему-то, допустим, протестантские какие-то, да, христианские, там вот просто направления не пускают на территорию зоны. Вот это вот, ну, как бы тоже не совсем понятно, почему идет ущемление вот в религии какое-то.
Говорила была осудженная гомельской колонии Марина. Си потребная вера у неволе, как пишет в своей книжце «Турма и здоровье», был и вязень сумления доктор медицины Юры Бондажевски, экстремальный стан обовязывает человека шукать выйстя. А зараз урывок з книги Юрия Бондажевского, текст читает Юрай Збушляков.
Сидячи у неволі, я переконався, что вера узникает або узмацняется, как правило, у экстремальных умовах. Зрозумела, эта вера не позбавляет человека выбору, не подменяя собой ягоной деятельности, не позбавляет человека необходимости змагаться за існаванне. Вера только полегчает душевные покуты, дает силу для этой борьбы. Дякуючи веры, человек концентрует свою энергию и этим уплывая на свой лёс, на стан своего духу и тела. Найвышейший початок проявляется у во всем, что нас окружает, и коли мы хоть трохи начинаем это разуметь, то наша деятельность начинает набывать некий сенс. Сам я верник, який лічыць, что свет познавальный, и что это робить наше житё цудоўным и асэнсаваным. Менавіта таму вера разам з працаю даследчыка, якой я неспынна займаўся, сталі для мяне ў турме вялікай крыніцаю энергіі. Адзначу, што ўлада, якая кідае ў вязніцы людзей, выкарыстоўвае самыя розныя метады для таго, каб зняволеныя адвыклі думаць, у тым ліку і рэлігію. Замест таго, каб дапамагчы чалавеку супраціўляцца сітуацыі, царкоўнікі, якія маюць прадстаўніцтва ў месцах пазбаўлення волі, прапаведуюць пакорлівасць уладзе, услаўляюць яе, а яшчэ больш яе кіраўніка. Пэўная праца ў гэтым пляне праводзілася і са мною. Аднак я адмовіўся ад такога роду духоўных паслуг. Заганяць чалавека ў царкву, прымушаць рабіць яго тое, чаго ён не хоча, немагчыма. Я пахрысціўся ў праваслаўнай царкве ў Гомелі ў 42 гады. Гэта адбылося зімою 99 году, за некалькі месяцаў да арышту. Я не магу дакладна патлумачыць, чаму гэта зрабіў. Спецыяльна над гэтым я не думаў. Фармальна гэта не было наўпрост звязана з маёй прафесійнай дзейнасцю. Ніякіх грунтоўных падставаў для гэтага не было, хіба што адзін факт, на першы погляд, непрыкметны. Але я прыйшоў у царкву і прыняў хрост. Пасля я зразумеў, як гэта было важна для мяне. Яшчэ 16-гадовым юнаком я быў апантаны ідэяй інтэлектуальнага і фізычнага самаўдасканалення. Я вельмі шмат чытаў, аналізаваў. Гэта была пераважна навуковая літаратура па медыцыне і біялогіі, вельмі часта замежная ў расійскіх перакладах. І мой мозг стаў інтэнсіўна працаваць над праблемай, якую я палічыў найважнейшай у жыцці людзей. Анкалагічныя захворванні, іх прычыны ды механізмы ўзнікнення. Гэтыя пытанні хвалявалі мяне дзень і ноч. За адносна кароткі час я адчуў, што пачынаю разумець некаторыя механізмы на клеткавым узроўні. Гэта не былі стандартныя, вядомыя ў навуцы палажэнні. Цэлы шэраг аспектаў гэтай глябальнай праблемы біялогіі і медыцыны з'явіўся ў мяне ў галаве ў выглядзе аксіём. ранее никим не описанных.
В эфире «Свобода у тюрьмах» урывок с книги Юрия Бандажевского читает Юрий Збушляков.
Однойчи я убачил усе элементы межклеткового взаимодействия на основе белковых молекул на кафляных клетках у кухни нашей кватеры у городни. Я хутко записывал эти известки, отчуваючи, что текст мне диктует нехто с горы. Материалу было шмат, и я боялся пропустить важное положение. У голове повстала вся теория межклетковой регуляции и дифференциования. Особные аспекты этой теории я допрацовывал посля, у тым лику и у вязницы. Философия моего життя — тюремный дённик. На протягу многих годов я спробовал адаптовать эту теорию у науковой супольности. Первые публикации по проблеме сустрели немало ворожих нападок с боку некомпетентных у этом пытании науковых дзячоў. А с каждым годом я назираю, как поособные элементы этой теории подтверждают наукоўцы с найбуйнейших лабораторий у свету, и тешуся с гэтага. Теперь, праз 4 десятигоддзі, лечу, что гэтым Бог узнагородил мяне за старанне спазнать навакольный свет, жаданне дапамагчы людям, якія паміраюць от злоякасных пухлин. Усё, пра што мне даводзіцца праходзіць у жыцці, выпрабаванне, тест на верность служению навуцы. У мяне няма сумненняў и ваганняў у абраным шляху. Я ані не шкадую про тое, чтоб не давялося перажыць. Экстремальный стан обовязывает человека шукать выйсця, и для этого треба вызначить свое ставленне до навакольного свету, назначить конкретные меты життя и способы их досягнення. Это вельми тяжкая праца. Апошнім часам от сваякоў вязняў доводится чуть пытанне на кшталт, ці обовязково треба пройти шлях до веры, каб выжить за кратами. Маўляў, блізкі чалавек сядзіць, мае шмат хваробаў, дэпрэсіяў, а даверы не звяртаецца. Мне цяжка даваць парады на гэтую тэму. Кожны ідзе сваёй дарогаю. Я маю свой досвід выжывання, але кожны сам вырашае, што яму рабіць.
Урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытаў Юрай Бушляков. Наша праграма завершаная. Сустрэнемся праз тыдзень.
Шановныя слухачы, наступную гадзіну ад 20 да 21 гадзіны Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 і 6105 кГц. Заставайцеся са свабодай.